Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Яков Кротов. В эфире программа «Круглый стол. Москва свободы». У нас в гостях Сергей Адамович Ковалев, Александр Петрович Подрабинок. И сегодня наша программа будет посвящена вопросу о том, существует ли преемственность традиции, если угодно, в движении за политическую свободу в России. Я подчеркиваю за политическую свободу, потому что... Ну, личная свобода, она внутри личности, но хочется еще и внешне немножечко. И вот что странно, мне кажется, вот первое, что я бы хотел предложить вашему просвещенному вниманию. Если в 70-е годы было два названия у движения за политическую свободу, диссидентское и демократическое, то сейчас появилось еще два, протестное и оппозиционное. И если посчитать частоту упоминаний в прессе, то сейчас, пожалуй, оппозиционное и протестное чаще, чем диссидентское и демократическое. Сергей Адамович, на ваш взгляд, это случайно?
Думаю, что нет. Это довольно массовая амнезия тех, кто были привержены к двум первым. Кстати сказать, мне не очень нравится здесь слово «диссиденты». Ну, бог с ними уж, как сложилось, так и сложилось.
Мне как историку церкви нравится.
Ну, да, ну, так вот, это все-таки другое, другое все-таки значение.
Так вы не диссидент?
Прежде. Нет, диссидент, конечно.
Ну, не называлось просто диссидентством. Диссидентство не называли диссидентами.
Да.
Этого не было.
Мы друг друга...
Вы хотите, чтобы я вас называл?
Мы друг друга так не называли.
Нет, это все равно так называть, только не сажайте
известно куда.
Ну, вот Александр Подрабинок, сидевший, такую шутку Саши Лавута, по-моему, очень удачно, когда он предлагал ввести ранги. Младший диссидент, старший диссидент, диссидент, старший диссидент. Ну вот, как-то...
Что за амнезия, на ваш взгляд?
А?
Амнезия у бывших участников демократического движения или у новородившихся?
Нет, увы, бывшие участники, кто поумирал?
Ну, вы-то живы, кто? У вас амнезии
да.
нету?
Нету.
А у молодых?
У молодых... Но, тем не менее, участников того движения...
Этого, оппозиционного,
этого,
протестного.
Они просто не знают.
Вы думаете?
Они об этом не знают. Те, которые что-то слышали, говорят, ну да, есть такие очень пожилые люди, которые уже, так сказать, свое отжили. Понимаете, на самом деле им, конечно, помогли забыть те годы. Помогли, довольно умело помогли забыть. Увы, им помогли забыть не только власть придержащие, им помогли забыть нынешние, демократы и либералы. На самом деле, чем, мне кажется, так сказать, нынешним массовым убеждением, чем нехорошо то, что было в той истории? Я бы сказал так, идеализм. На
ваш,
самом деле, да?
Ваш идеализм.
Да, идеализм тех, кто, ну, сахаровский.
Идеализм или идейность?
А?
Идеализм или идейность?
Я думаю, что идеализм.
Говорил Сергей Ковалев, слово Александру Подрабинку. Да, представитель рассказал следующего поколения. Александр Подрабинок с 53-го года годится Сергею Адамовичу в дети. Нынешние белоленточники годятся в дети Александру Пинхосовичу и во внуки Сергея Адамовича. Вот такая вот преемственность.
Ну, среди белоленточников много людей нашего возраста.
Да, да.
Здесь да. Вопрос не возрастной преемственности, а... Я даже не знаю, сказать это. Видимо, все-таки вопрос политической культуры, преемственность политической культуры. Потому что, ну, пусть диссидентское движение будет, да, пусть уж так раз обозвали, пусть так остается диссидентское движение, демократическое движение, но это было некоторое явление культуры, это были свои свои идеалы, свои идеи, может быть, как Сережа говорит, слишком идеалистические, но, тем не менее, это был опыт.
Слишком идеалистически, это что такое, масло слишком масляное?
Нет, но не очень приспособленное к результатам. Может быть, так, да, Сережа?
Да.
Что ты имеешь в виду? Ну,
я думаю, что были редчайшие случаи осознанной и выстроенной гармонии. Один из таких случаев Андрей Дмитриевич Сахаров. Понимаете, он был идеалист по своим убеждениям, по своей натуре. Так он и говорил. Что умеет делать интеллигенция? Да ничего не умеет, кроме одного – строить идеал. Пусть этим и занимается. Но вместе с этим он отлично понимал, что реальполитик, увы, господствует, и надо, не отступая от идеала, стремясь к нему, все-таки жить в земных условиях.
Я вообще бы сказал, что идеализм, с моей точки зрения, все-таки скорее достоинство, чем недостаток. Хотя здесь и то, и другое присутствует. Да. Но сегодняшнее политическое движение, оно не усвоило опыт нашего движения, опыт диссидентского
движения.
Так оно
перестало быть идеалистическим, так значит, усвоило?
Нет, совсем
это
совсем не
означает. Стало ближе к реал-политик, как сказал Сергей Адамович. Нет?
Может быть, это отдельный вопрос, к чему оно стало ближе и чем оно сегодня живет. Но совершенно ясно, что опыт демократического движения усвоен, если усвоен, то в ничтожной степени.
А в чем это проявляется?
Ну,
выходили на площадь в 68-м, выходят в 2011-2012.
Ну, вот выходит на площадь. Давайте возьмем вот такой вот момент, когда они выходят на площадь. В наше время никто не спрашивал разрешения у властей выходить на площадь.
31-го тоже не спрашивают, а наоборот выходит вопреки запрету.
Может быть, 31-е это единственная такая, ну, не единственная, но гораздо больше вот оппозиции, то, что называется сегодня оппозицией, она и спрашивает разрешения. Это определенное отношение к власти.
А, то есть протестное движение те, кто вопреки запрету, а оппозиция это те, кто по санкции.
Да нет, я бы не разделял это так, все это.
Хорошо,
Все многогранно очень. Но если мы говорим о том, усвоено или не усвоено наш опыт, то вот это как раз пример. Вот. Нам никто, я не помню такое, чтобы кто-нибудь спрашивал разрешение проводить демонстрации там у Пушкинской площади 5 декабря.
А что плохого в спрашивании разрешения?
В спрашивании разрешения плохо то, что мы выпрашиваем реализацию своих прав законных. Это неправильно, а кроме того, это незаконно. Конституция предоставляет право свободно собираться мирно гражданам без оружия и высказывать свое мнение. И спрашивать согласование совершенно не обязательно. И даже законы этого не предусматривают. Это чисто московские городские штучки.
Но у вас в голове мозги.
В других городах тоже.
У вас в голове мозги, это же оружие.
Ну, возможно, не знаю, насколько
сильно. А вы с ними собираетесь?
Ну,
почему вдруг вам стали запрещать собираться?
Вы понимаете, почему они стали запрещать собираться, это другой вопрос. Это вопрос того, что делают власти. Но мы сейчас обсуждаем, что делает оппозиция, да? Вот если оппозиция спрашивает разрешение, то она ставит себя в зависимое от власти положение заранее. Она соглашается с тем, что им могут отказать.
А тогда я так спрошу. Инициатива что, принадлежит власти, как писал Волошин? Где у власти кулак, у диссидента, ну, он писал у интеллигенции, но это было то же самое, у диссидента вмятина или как? Вот за последние 20 лет, когда произошел переход от демократического движения к протестному, это власть или внутри?
Нет, знаете, меня согласование места и времени не корябает. Согласование, а не спрашивание разрешения.
А сейчас что?
К сожалению, Саша, в том, что говорит Саша, есть, так сказать, есть хорошая доля... Ну, характерного примера. Понимаете, согласовать место и время, если это очень массовое мероприятие, нужно, ну, по соображениям большого города, что же сделаешь? А есть закон, на самом деле, говорит о заявительном порядке. Ну, если власть, которой вы заявили о своем намерении, приводит некие доводы для того, чтобы чуть подвинуть, или, да, ну, это, в этом нет ничего страшного. Но на самом деле дело оборачивается, превращается в некую торговлю, и уже заявительный порядок превращается в разрешительный. Что совершенно противозаконно. Это так.
Я прошу прощения, но смотрите, один из лозунгов демдвижения 70-х – «Соблюдайте ваши собственные законы».
Да.
В этом лозунге есть червоточинка, потому что власть стала принимать такие законы, что соблюдение их вело к людоедству. То же самое и в это время. Вот современное протестное движение началось с лозунга «За честные выборы». Но честность выборов – разве это совсем вот такой вот краеугольный момент? И вот, значит, отсутствует, собственно, политическая составляющая, требования новых законов или даже создания правового государства. То есть обе традиции не выходят за рамки, мне не хочется говорить, сервилизма или компромиссности, но радикализма что-то, кажется, не достает, а, Александр?
Так, ну что же, если будет... Если будет соблюдаться законодательство о выборах, даже то, которое есть, если будет соблюдаться законодательство о судебном устройстве, даже то, которое есть, и законодательство о прессе, то, которое сегодня существует, то это было бы уже неплохо. А кроме того, я хочу обратить внимание, что когда мы говорим «соблюдайте ваши законы» или говорили раньше, это ведь не имелись в виду только советские или сегодня только российские законы. Существует международное законодательство в сфере прав человека, которое приоритетно перед внутренним законодательством. И в советское время...
Приоритетно по утверждению Конституции.
Да,
прямая норма Конституции вводит это
при... И сейчас. И раньше то же самое было. И в советское время это было так же. И поэтому, отчасти поэтому было создано, скажем, Хельсинское движение, группа содействия выполнению Хельсинских соглашений, потому что это был международный закон, которому Советский Союз обязан был следовать.
Но Хельсинские за границей, значит, вы иностранные агенты, а нынешняя оппозиционная движение, как я понимаю, тщательно дистанцируется от любой заграницы. Нет, Сергей Анатольевич, в этом есть противоречие?
Ну, знаете, кто как. Нет, я не принадлежу к действующим таким серьезным активистам нынешнего протестного движения, но все-таки полагаю себя внутри него, и многие мои друзья совершенно ни в какой мере не отрекаются.
Это вот. Вы. Но вы выступали на митинге 14 декабря год назад. Если я не ошибаюсь, там была принципиальная установка не звать вот представителей вас. Вы это не знали?
Нет. 10 декабря и 24-го было.
Да и так, и так. Не было.
Да, не был... приглашать, потому что пригласивший, надо дать слово.
Да.
Нет, это я догадывался. Я тогда отсутствовал в Москве, но я догадывался об этом и спрашивал потом у моих друзей.
И? Я пытался получить слово, да? Мне не дали.
Почему, вам, как вы думаете?
Ну, я бы говорил не то, что нравилось бы... организаторам.
А что им не понравится?
Ну, много. Я бы немножко рассказал о нашем опыте, о том, как власть умело уводит оппозицию и протестные движения в то русло, которое ей выгодно, и как она будет уводить, и, собственно, как так и получилось.
Можно поподробнее? За прошедший год власть увела, на ваш взгляд, протестные движения?
Я думаю, да, и очень серьезно.
В чем это проявляется?
Ну, в том, что возобладал такой левый тренд в протестном движении. Там появились националисты, то есть публика, которая своим присутствием отвращает либерально настроенных наших соотечественников от участия в протестном движении. И таких людей я знаю много.
Но это много все равно, видимо, меньше, чем те, кто приходит либералы в России по всем соцопросам это 10-15, ну, максимум 20%.
Я думаю, что потеря от того, что либералы не приходят, гораздо больше, чем приобретение в лице националистов и левых. Их Почему? Совсем немного. Потому что их немного. Вы увидите, будет русский марш, ну, как они были все прошлые годы, например. Там собиралось 4-5 тысяч человек максимум, и это было со всех областей окружающих, это не только Москва. Вот это все, что они могут мобилизовать. А в Москве выходило в прошлом году до 100 тысяч человек. И среди них, вы знаете, был на проспекте Сахарова, когда был митинг 24 декабря, был заказан опрос Левада-центру, социологическая структура протестного движения, и там заняли все левые в общей сложности 8-9%, и националисты около 3-4%. Вот это вся эта публика, это все, что они могут мобилизовать. Все остальное – это люди либерально настроенных убеждений, либеральных убеждений, либеральных взглядов. И их не приходит, и вот из-за этой ложки дегтя гораздо больше, чем мог бы собрать этот протест.
Говорил Александр Подрабинок. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода». Это «Круглый стол Москва Свободы». У нас в гостях Сергей Адамович Ковалев, Александр Пинхасович Подрабинок. И мы говорим о преемственности и, видимо, теперь уже и о разрывах между демократическим движением прежним и современным оппозиционным. Сергей Адамович, ваш взгляд тогда, вот почему все-таки? Это только власть увела протестные движения или...
Нет, конечно, не только власть.
Конечно,
в значительной мере активные организаторы этого протестного движения. Понимаете, здесь мне представляется, что здесь есть некое недоразумение в в общих постановках вопроса. Ну, я попробую его огрубить и сформулировать. Но, с одной стороны, есть знаменитая реплика, знаменитый афоризм: «Месье, мне отвратительна ваша точка зрения, но я готов отдать жизнь за то, чтобы вы имели возможность ее высказать». Митинг, развивая эту идею, митинг – это не есть дружеская вечеринка. Туда идет тот, кто хочет. А это первая позиция. И с этой точки зрения хоть кто может идти на этот митинг. Хоть кто может быть приглашен, в этом уже есть сомнения. Выделение, так сказать, квот и курий, по-моему, это просто не есть последовательное применение этого принципа, так сказать, о том, каждый имеет право на высказывание и на свою позицию. А это совсем другое. Сейчас речь идет о вещах надпартийных, принципиально внепартийных, о некоторых основаниях общества. Эти основания базируются на трех китах. Не надо входить в подробности. Честные выборы, имея в виду, что выборы – это вовсе не подсчет бумажек. Выборы – это выборы, это процесс. Процесс долгий и сложный, между прочим. Эти ублюдочные выборы Координационного совета прошли у нас там в полтора месяца. Праймерис, которые они пытаются копировать, вы знаете, что это год.
Я не знаю, но...
И совсем иначе устроенный год.
Три компонента, вы сказали, там... честные выборы.
Честные выборы, независимый суд, потому что если нет независимого суда, у общества нет инструмента указать власти на пределы ее правомочий. Единственный способ – это независимый суд. Его нет, значит, его место занимает произвол, что мы и наблюдаем. А ну и, наконец, независимое средство массовой информации –
Свобода слова.
Свобода слова, да. Настоящая свобода слова без дураков, без этих лицемерных ухищрений, которыми цензуры вроде по закону нет, а она вот есть. И она гораздо более эффективна, чем та, которая введена законом.
Говорил Сергей Ковалев, но разве отказ от политики в современном оппозиционном движении, вот от этих трех китов, это ведь внутренний выбор во многом. Люди как раз, если вспомнить год назад, не хотели политики, они принципиально говорили, мы просто вот за математику, а не за политику. Речь идет о том, чистым ли воздухом дышат наши дети и так далее. Ну, один пример современного протестного движения, недавний, о котором писал Виктор Лизунков на сайте «Свободы», в Питере начали реализовывать гражданский кодекс, и жителям одного дома прислали повестки, что их собственность конфискуется в пользу Петербурга с компенсацией. И жители на митинг не пошли, в партию не стали записываться, они пошли и заказали молебен о благополучии. Так видите, люди боятся политики в этом смысле, но кое-как протестуют. Вот протестуют молебном. Как вам, Александр,
такие формы? Ну, это исключительный случай, когда молебном. Я больше ничего такого не слышал. Люди склонны выходить и защищать свои права, в том числе выходить на улицу. Сколько угодно случаев, не только в Москве, а везде по России, хорошо, когда люди выходят на улицу, требуя реализации даже не обязательно политических или гражданских прав, и экономических, и просто решают таким образом бытовые вопросы.
Ну, смотрите, Левада-центр, вот были у нас в прошлой программе Дубин и Гудков, и там все время у них есть такой вывод после всяких опросов, что отдельные акции протеста по разным вот низовым поводам почему-то на Западе перерастают в политическое движение, а в России вот бульк, и не объединяются друг с другом, так и остаются разрозненными и аполитичными. А ведь при диссидентах, я скажу так, начиналось все с малого, там гонение на крымских татар, снос храма, еще что-то. И вдруг происходило объединение. Почему сейчас такая разница?
Ну, по-моему, сейчас консолидация оппозиционных сил ничуть не меньше, чем в наше время.
То есть вы удовлетворены?
Ну, степенью консолидации, может быть, даже чересчур.
Это что значит?
Ну, потому что, когда консолидируется с врагами демократии, мне это кажется очень странным. Но, вообще говоря, вот у вас, по-моему, это немножко такое лукавое рассмотрение вопроса, политика это или не политика. Это все политические вопросы.
Я цитировал тех, кто участвовал
да,
в движении.
Да, я не говорю, что это ваше, я говорю, что вот это утверждение немножко лукавое, что мы не хотим политики, мы не занимаемся политикой. Или, а что же это как не политика, если борьба за честный выбор? Это что, не политический вопрос?
А почему
или
люди
борьба
боятся
за независимый суд? Это что, не политический вопрос?
А почему
вопрос?
Люди уходят от называния этого политикой?
Ну, я не знаю. Это какой-то странный миф о том, что политика – это обязательно грязное дело, и что мы от него, как бы, так сказать, вот мы от него отстраняемся. Она грязная, потому что его делают грязные люди. Его будут делать чистыми руками. Это будет чистая политика.
О, идеализм демократического движения просто стопроцентный во всей красе. Сергей Адамович, да, а с чего конечно. Вдруг народ утерял идеализм? Какой наперсточник его обманул? Извините меня за
напоминание. Я не могу ответить на этот вопрос. Во всяком случае...
Хорошо, как обрести доверие к политике?
Знаете,
как установить?
Вот был такой замечательный физик Майкл Фарадей, который однажды произнес великие, по-моему, слова. Он сказал, нет ничего практичнее хорошо сделанной теории. Если перевести их в интересующий нас аспект, я думаю, можно добросовестно перефразировать это следующим образом. Нет ничего прагматичнее хорошо основанного политического идеализма. Понимаете, что происходило в странах Восточной Европы? Ну вот, огромный народный фронт в Чехословакии тогдашней, или еще более характерный пример, профсоюз «Солидарность» в Польше. Чем занимался профсоюз «Солидарность», как только был рожден? Он занимался экономическими, чем должен заниматься в свободной правовой стране профсоюз. он добивался экономических целей наемных рабочих нормальными, присущими ему путями. Нужен был комитет Коскор, который объяснил бы профсоюзу солидарность. И надо сказать, что этот профсоюз воспринял это объяснение довольно легко и довольно быстро. Что, вообще говоря, экономические требования, естественные для наемных рабочих, это некоторая мелочь по сравнению с более общими вопросами. Потому что если добиться общей свободы и в гражданском смысле, то тогда эти экономические вопросы будут решаться законно, быстро и без лукавства, без обмана. Вы будете иметь право и возможность требовать настоящего рабочего законодательства, настоящей добросовестности в разрешении того, ради чего вы создались.
Сергей Иванович,
они это очень быстро поняли.
Теперь скажите, вы же не расист,
у нас...
вы не считаете поляков лучше русских? Почему объяснения Яцека Курня и Адама Михника воздействовали, и они, насколько я помню, сознательно довольно выбирали человека подобного Валенсе, потому что исходили из того, что еврею в Польше...
И долго воспитывали.
Да, и что еврею в Польше все равно выйдет облом в качестве политического лидера. Вот. А в России что, не объясняют, а не действуют?
Знаете, беда состоит не в том, что... Ну, у русских, правда, история потяжелее. И один из минусов нашей истории, увы, совсем парадоксальный. Польша была оккупирована.
Ну, тяжесть бывает разная. Одно дело, когда человеку вешают жернов на шею, а другое, когда он вешает себе автомат Калашникова и атомную боеголовку и начинает страдать. О, у меня тяжелая жизнь. А можно я тогда Александра Пенсовича побеспокою? Возвращаясь вот к польскому опыту, в продолжение. Ведь сейчас, вот после как раз выборов ВКС оппозиции, многие говорят, что это как в Польше, где генерал Ярузельский выбрал сам себе круглый стол. Оппонентов по переговорам удобных, а неудобных, тех, кто категорически был за люстрацию и так далее, он сепарировал. Вот, то есть в обоих случаях, невзирая вот на различия, которые указал Сергей Адамович, налицо искусственная селекция оппозиционеров.
Да,
значит, сходство действительно есть, на ваш взгляд? В чем разница?
Разница в том, что власть, в общем, не приглашает и не ожидает никаких переговоров с оппозицией. Оппозиция сегодня делает упреждающий ход. Люди, которые избираются в Координационный совет, как мне кажется, имеют в виду, что они станут партнерами на переговорах с властью, партнерами по круглому столу. И, в общем, об этом довольно много ведется разговоров, и кулуарных, отчасти даже и публичных, что вот мы те, с кем можно говорить, с кем власть может говорить. Вот мы представляем оппозицию. Координационный совет попытался легитимизироваться, да, он попытался получить, вместо авторитета, которого нет, он попытался получить мандат, который тоже довольно странный. И вот они предполагают, что они будут партнерами по переговорам. А партнеры по переговорам – это те люди, которые станут властью после того, как нынешняя власть уйдет. Это такой закономерный процесс. И поэтому такой, я думаю, ажиотаж вокруг Координационного совета. Потому что если говорить о функции координации протестных действий, то для этого Координационный совет совершенно не нужен.
Говорил Александр Подробинок. Сергей Иванович, в демократическом движении 70-х, поправьте меня, потому что я не эксперт, вот, но я хорошо помню, как в среде московской интеллигенции было принято завершать всякие вечеринки, дни рождения, посиделки тостом за английскую королеву, во-первых, как символ свободы, ну и уж, конечно, за наше безнадежное дело. И вот этот оттенок безнадежности, как ни странно, делал тогдашнее движение довольно, вот как вы говорите, идеалистическим и оптимистическим. А современные движения, мне кажется, тут странная другая комбинация. С одной стороны, цинизм и неверие, что что-то можно изменить, а с другой стороны, вот как Александр описывает, почему-то уверены, что режим скоро падет, и вот надо вовремя только подхватить падающую власть. Это же полярные какие-то состояния духа.
Знаете, что мне не нравится? Я уж говорил, что требования, основные требования, не принадлежность никакой партии. Они надпартийные. Они естественная гражданская ответственность. Вот эта триада.
Это требование...
Это выборы, это свободные выборы, это независимый суд и независимые средства массовой информации всерьез и по-настоящему. Это только условия. Вот внутри этих условий может дальше и должна дальше развиваться острая, открытая, прозрачная и регламентированная справедливым законом политическая конкуренция. Вот там эти 3% националистов не квоту получат, а свои 3%.
Сколько заработают?
Сколько заработают. И леваки тоже получат не квоту, а в отличие от того, что сейчас им предлагается, а сколько заработают. А пока... Если они готовы требовать вот этих основных условий, пожалуйста, флаг вам в руки. Но только не пробивайте свои, так сказать, внутрипартийные соображения, а требуйте того, в чем мы можем оказаться едины, если вы, ребята, будете добросовестны. Уж извините. А эти общие условия – это условия не вашей идеологии. Но если вы согласны с тем, что и вашей идеологии эти условия потребны, будьте искренни, оставьте ваши партийные, и мы тоже оставим. Заметьте, никакая либерально-демократическая часть не выдвигает разного рода рыночные требования, там еще что-то, требует общих гражданских условий. Вот с моей точки зрения, недостаток нынешнего протестного движения состоит в том, что его инициаторы, писатели, артисты, это в декабре 2011 года было, писатели, артисты...
Навальный. Ну, вот так, а? Навальный. Не знаю,
ну, хорошо,
профессия.
Навальный, да. Нет, я ничего
юрист?
Против Навального не имею. Единственное мое, единственное, что меня корябает немножко в Навальном, это русские марши. Я уверен, что это не результат его странных заблуждений, а это результат его политичности. Он хочет подобрать себе... Еще что-то.
Но это же в прошлом, если не ошибаюсь.
Почему через три дня посмотрим.
Нет, вот, но да. Он как-то отрекался от национализма, нет? Не топтал
нет,
там?
Нет, он сторонник очень умеренного национализма, как он утверждает, но ходит с ним и с неумеренными тоже. Понимаете?
А вы не слыхали, Сергей Иванович, про такой лозунг, вот объясняющий, и, кстати, я его слышал от людей глубоко порядочных и очень умных, с которых я скорее бы отнес к демократическому движению, чем к оппозиционному, что это тоже граждане России, это тоже люди нашей страны, и
ну,
жест
конечно,
в сторону
конечно.
Русского
вот
марша.
Они и должны сидеть
конечно.
В парламенте, получив столько
конечно.
Голосов, сколько заработают на выборах. Но
конечно.
Это не значит, что с ними надо кооперироваться в текущей политической деятельности. Вот Сережа говорит, что будьте искренни, да, и разделяйте цели протестного движения. Ну, как они могут быть последовательными и искренними, если протестное движение требует демократии, требует свободы, а в уставе этих организаций, скажем, коммунистических, записаны полностью противоположные вещи? Так же, как и у националистов. Как националисты могут ратовать за равные выборы и за равенство, если их вся идеология основана на том, что одна нация предпочтительнее другой? Это противоречия неизбывные, с ними невозможно. Они не могут быть честными. Вот эти люди, они не могут быть честными в протестном движении. Они обязательно вынуждены где-то лукавить. Либо у себя в уставе, либо в протестном движении. Это надо обязательно учитывать. Можно, конечно, закрыть на это глаза и сказать, ну вот они, нам здесь они говорят одно, там они говорят другое. Ну, что они говорят там, мы не слушаем. Мы слушаем то, что они говорят здесь. Но это, по-моему, очень недальновидный подход.
К сожалению, они и здесь иногда идут с такими выкриками и лозунгами, от которых просто, знаете, ну...
Говорил Сергей Ковалев. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики, переполненный почтовый ящик. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Круглый стол. Москва. Свобода». И тогда мой следующий вопрос такой. Демократическое движение 70-х и современное движение как соотносятся к вопросу о Москве провинциальности, столичности, на ваш взгляд, Сергей Адамович? Какое движение сильнее?
Диссидентское. В прошлом.
Да.
Главным образом в крупных городах.
Оппозиционное.
Оно задевало и в редких случаях и глубокую провинцию, и колхозы. Помните?
И совхозы.
Был такой, как его звали, Саш, председатель колхоза.
В Латвии.
В Латвии, да.
Ну, это не Россия, да. Давайте не будем.
Да.
Но сегодня ведь шире, насколько я понимаю, идет движение. Это ведь его сильная сторона.
Видимо, пропорции между столицами, городами и провинцией примерно то же самое.
Да.
Но урбанизация за прошедшие 30 лет резко выросла. Собственно, 2 года назад стало на земле абсолютное большинство населения, большинство, больше 50, жить в городах. И в этом смысле современная Россия более городская страна, чем Россия 40 лет назад. Но есть и обратный процесс. Население городов растет, а уровень образования, насколько я понимаю, извините меня, с 90-го года понижается. И в этом смысле, когда мы сравниваем демдвижение 70-х, мы видим физиков, высокого класса лириков, высокого класса, а сейчас мы смотрим, и вот, ну вот юрист, литератор, я люблю термин «литератор», и если Чехов был литератор, то и нынешним не зазорно так именоваться, но уровень литературы, мне кажется, не совсем тот. Вот фигур подобных Амальрику, царство ему небесное, или вот Борису Шрагину, как-то вот не так много. На ваш взгляд, Сергей Адамович, налицо понижение культурного уровня, образовательного, может быть, лучше сказать?
Среди населения или среди
движения за свободу?
Вот среди движения, боюсь, что есть некая диспропорция. Вот те основные требования, политические, конечно, требования, но вместе с тем гражданские, принадлежащие гражданскому обществу, вовсе не стремящемуся к власти, они подхвачены главным образом политиками, стремящимися к власти, и используются ими. Вот это мне, кажется, не... Знаете...
А это не цинизм, Сергей Иванович, бояться, что человек хочет власти? Ну...
Нет, не стыдно. Да ради бога. Но вот как мне представляется, ну, так сказать, разумная картина гражданского общества. Кто хозяин в доме? Это мы, граждане. Я не стремлюсь во власть, но я выдвигаю политические требования. Я готов поддержать тех из политиков, которые реально хотят власти, способствовать им победить на выборах, но не бесплатно, на неких условиях. Вот пусть они согласятся с моими общими политическими требованиями, и пусть я буду иметь контроль, эффективный контроль над добросовестностью их согласия. Понимаете? А до тех пор я их поддерживаю на выборах. Как только они по своим политическим надобностям отошли от этих требований, извините, на следующих выборах я вас поддерживать не стану.
А может быть, даже и отозвать раньше срока.
Ну, хорошо, отозвать это когда будут честные выборы.
Да, это сомнительный вопрос.
В ситуации, когда это еще оппозиционное движение, вы как себе представляете вот фильтрацию политиков потенциальных?
Так точно так же. Общество поддерживает, должно поддерживать тех политиков, которые ему ближе. И оно не может поддерживать сразу же всех политиков разнонаправленных. Это было бы очень странно, в чем не видится ущербность.
Оно может только требовать для них оппозиции. Равных условий борьбы.
Равные условия борьбы, да.
Прозрачной борьбы,
конечно.
Не под ковром,
но
а вот тут.
В этом и заключается требование честных выборов. На честных выборах, пожалуйста, пусть каждый выбирает тех политиков, которые ему ближе, которые ему по душе. Но вы же не будете на парламентских выборах голосовать сразу же из-за националистов, из-за коммунистов, из-за либералов.
А если они создадут блок на выборах?
Ну, это немыслимо, они потеряют свой электорат.
А в России, может быть, наоборот, найдут?
Не знаю, я думаю, что они уже теряют. Да. Я думаю, что Координационный совет, сплотившись в одно общее целое вместе с националистами и левыми, в том числе коммунистами, они просто теряют свой электорат, значительный электорат. Я просто знаю многих людей, которые не приходят, вот, например, 30 октября, вот был митинг, да, позавчера на Пушкинской площади, ведь это же ужас. Ведь там,
а вы пришли?
Я пришел как журналист, как репортер.
И у вас на груди висела табличка.
Да, репортер. Я работаю для радио.
Нет, вы дистанцировались.
Да.
Вот так вот. Хорошо.
Вот. И это же ужасно, потому что там, скажем, висят флаги, вывешены флаги объединения коммунистов. Вот объединение коммунистов против политзаключенных. Я не знаю. Я встретил одного.
Как против, за.
Ну, он да. Против существования заключенных, да. Вот. Я встретил одного своего знакомого, он такой не диссидентствующий, такой, ну, приличный человек. Он просто в ужасе был от того, говорит: а как сюда ходить и стоять под красными флагами? Это ужасно. Это ужасно.
А речь идет только об идейной фильтрации, или все-таки речь идет еще, извините, о моральном облике? Потому что если люди сосредоточились на честности, а не на идейности, то, наверное, людям было бы логично контролировать там денежные потоки политиков, что-нибудь еще. Нет, Сергей Данилович?
Ну,
личный облик моральный.
Ну, разумеется. Разумеется, публичный человек оказывается в особом положении.
А как далеко, на ваш взгляд, можно зайти в прощение грехов? Вот Борис Немцов, помните, мне врезался в память, рассказывал в каком-то из интервью, как, став вице, вот одно из первых деяний, он выделил несколько десятков или даже сотен квартир по просьбе тоже тогда только что назначенного Путина для новых сотрудников, для команды. Вот это простительный поступок или нет?
Для каких новых сотрудников?
Ну, Лубянки.
Есть. Лубянки?
Лубянки, да.
А жилой фонд чей был?
Ну, не знаю. А что, мне кажется, что в России все жилье принадлежит правительству. Нет?
Да, давно уже нет.
А, это ценная информация.
Но правительству может принадлежать, да, что-то, естественно. Есть какой-то жилой фонд, они его могут распределять, а большинство, вообще говоря, приватизированы давным-давно.
А, то есть квартиры заплатят, когда отберут. Это ценно. По статье Гражданского кодекса жилье могут забрать. Помните, я упоминал случай в Петербурге, закончившийся молебном?
Да, но ведь может быть ведомственное жилье, в котором чиновники живут то время, пока они...
Хорошо, то есть это максимализм, да, считать, что человек сражается за демократию, не должен давать квартиры агентам тайной политической полиции.
Ну, понимаете, дело гораздо сложнее. Они ведь... я не слышал об этом решении Бориса Ефимовича. У меня к нему таких претензий не было. У меня были совсем другие претензии, их много. Но дело не в этом. Ну, что мы сейчас будем обсуждать наших политических лидеров?
Секундочку. Каждый из них... То есть вы его считаете и своим политическим лидером?
Нет.
Ага, хорошо. Так. В смысле, понял.
Нет.
А нет, почему не обсуждать? Вот об этом и мой вопрос. Обсуждать или ввиду экстренной ситуации глядеть сквозь пальцы? В чем условность поддержки?
Нет, нет, сквозь пальцы глядеть не надо. Увы, все мне достаточно хорошо известные политические лидеры нынешние не без греха.
В 70-е знаете, годы у Демдвижения были механизмы самоочищения, самоконтроля?
Да, я не знаю.
Это само складывалось.
Требовалось ли это?
Складывалось?
Знаете, это складывалось само, нам предлагались отличные механизмы самоочищения. Да вот в тюрьму сажают. Понимаете? Если тебе предъявили на обвинение, как ты себя ведешь, ну так вот сразу и видно.
А смотрите-ка, урок усвоен.
Это
в современном оппозиционном движении вот каждая посадка на 15 суток, все учитывается прямо как вот планочки делаются, как зарубки Робинзона Круза, и люди становятся авторитетнее. Это разумная оценка лидера, сколько раз посажен. Лимонов столько-то, Навальный столько-то, Удальцов столько-то.
Это одна из характеристик.
Это да.
Она свидетельствует о некоторой стойкости человека, да, его личном мужестве.
Да,
но это не исчерпывающая характеристика для политического лидера. А знаете, многие диктаторы сидели в свое время. И Сталин сидел в тюрьме, и Гитлер некоторое время провел, и Пол Пот. Там, в общем, многие пострадали. Ну и что? И они не делаются от этого приятнее.
Вы солидаризуетесь с Максимом Горьким, который писал, что не всякий, кто бит нагайками, революционер.
Ну, а что ж тут такого Горький сказал?
Я не говорю, что это плохо.
Это довольно банально все.
Ага, хорошо. Тогда будущее, на ваш взгляд, Сергей Анатольевич, возможно, слияние двух направлений в борьбе за политическую свободу, вот будущее, и вот в каком направлении вы бы предложили людям, вот типа тех, кто, как говорил Александр Пинхосович, морщится на красные знамена, а в каком направлении давить и что делать? Чтобы не оказаться на обочине и не дать возобладать вот всем помянутым.
Знаете, ничего тут нового я не скажу.
А старую уже так забыто, что вы напомните, да. Напомните.
Я думаю, что вот есть опыт конца 80-х, начала 90-х годов.
Опыт культа личности Ельцина?
Нет.
А какой?
Это опыт замечательных... бархатных, так называемых, бескровных революций в Европе. Заметьте, между прочим, в Европе проданы и преданы в Ялте европейцами. Вот те десятки миллионов европейцев, которых их собратья, сограждане продали для того, чтобы... уберечься от советских танковых армат. Понимаете? Вечный упрек реальполитик. Она так устроена. Так сказать, макиавеллизм, я вовсе не ругаю Макиавелли, он честный человек, он правильную книжку написал, как оно было. Он всю правду написал.
Сергей Иванович, сейчас вошли в цинизм. Это радио «Свобода», не радио «Цинизм» и не радио «Манипуляция».
Да.
А Макиавелли ассоциируется в России с цинизмом и с манипуляцией.
Он точно описал современную ему политику. К сожалению, такой она и осталась. Реальная политика – это война каждого против всех. Это такой социал-дарвинизм, если хотите.
Я не хочу. Скажите что-нибудь другое. То есть вешаться так или вот, это не навсегда?
Надо устранить эту колоду, которая лежит на пути разрешения очень важных проблем, перед человечеством страшные проблемы. И ни одна из них не может быть решена на основе устаревшей традиционной политики, геополитики, со всеми ее ценностями. Понимаете, вот сформулированы универсальные ценности. Они должны господствовать в практической политике. Это невероятно трудно. Это чрезвычайно сложная вещь. Но если эта цель перед деятельной частью общества, гражданского общества, потому что профессиональные политики, рвущиеся во власть, они обязаны думать о ближайших выборах и ни о чем больше.
То есть никому не давать карбланш.
Вот государственные деятели думают далеко вперед.
Вы сейчас говорите как государственный деятель. Предлагаете ли вот вы каждому русскому человеку мыслить государственно в планетарном масштабе?
Совсем не каждому. И совсем не каждый нужен. И общество это не есть общество специалистов по разрешению трудных политических вопросов. Каждый занимается своим, но есть гражданская ответственность и есть критическая масса людей, которые, так сказать, которые привержены, всерьез привержены тем самым провозглашенным ценностям. Что тут нового можно сказать? Вот есть преамбула Устава Организации Объединенных Наций. На основе этой преамбулы выработан устав и создана сама организация. Но никакого отношения не имеет к универсальным ценностям, ей уже провозглашенным, потому что это собрание представителей власти, разных властей. Так вот, если над этим стоит некое гражданское общество, всерьез, без дураков, стремящиеся воплотить в практическую политику те самые провозглашенные ценности универсальные, то тогда есть перспективы.
Говорил Сергей Дамович Ковалев. И тогда уже заключение, времени осталось немного, слово Александру Пинхосовичу Подробинку. Вы ведь склонны к насилию, Александр Пинхосович. Вас ведь посадили в свое время за незаконное приобретение пистолета. Для подводной охоты.
Нет. Это была история с моим братом. Он тоже подробинник, но это другая история.
Я прошу
история.
Прощения. Верно. А вы?
Я сидел за первый что? Раз за
5 лет,
книгу,
если не ошибаюсь.
А второй раз, опять же, за книгу, но на английском языке, за переиздание и сам издат. Ну, обычно это традиционное.
Теперь за это не сажают.
За это почти не сажают, хотя и появляются отдельные случаи, когда пытаются привлечь к ответственности и за сказанное слово. Собственно, даже и такие случаи уже были. Сидел Борис Тамахин за публикации, за интернет-публикации привлекают, пытаются привлечь к ответственности.
Значит, идет закончивание гаек. Дмитриевский
в...
Да, конечно.
Да.
На ваш взгляд, вот к тому, что высоко сказано Сергеем Дамовичем про гражданское общество, вот что бы вы добавили такого, чтобы на бумажечку записать и с собой носить?
Да я ничего не могу добавить.
Чтобы Сергей, два движения слились.
Сказал, я не вижу двух разных движений. Вы имеете в виду диссидентское движение?
Демократическое
движение и протестное. И сегодня это то же самое, просто в другой форме. Это то же самое движение, это то же самое требование демократии и свободы, но оно более широкое, в нем участвует больше людей. Может быть, поэтому ниже его уровень. Раньше это было более элитарным. Это были люди, которые шли на большой риск и сознавали свою большую ответственность. Сегодня протестное движение стало шире, может быть, качеством немножко ниже, как это обычно и бывает. Чем больше людей, тем ниже уровень. Но в сущности это то же самое.
То есть вы сохраняете оптимизм?
Ну да, вы знаете, что чем в России оптимист отличается от пессимиста? Пессимист говорит, что плохо, а оптимист говорит, что могло бы быть еще хуже.
Я, видимо, абсолютный оптимист и думаю, что ничего. И чем больше людей, тем больше воздуха, тем больше творчества, и в конечном счете тем больше свободы. И пример той же бывшей соцевропы в этом смысле дает надежду, а главное, пример внутри-то каждый все-таки свободен. Всего вам доброго. Вы слушали программу «Круглый стол Москва свободы». У нас в гостях были Сергей Ковалев, Александр Подробинок, вел программу Яков Кротов.
Я говорю, ну как же рифма же, говорит. Ну если не в рифму, это же не стихи. Он мне говорит, а что, ты вот отличаешь бег от ходьбы?
Ян Сатуновский, поэт, рифмовавший «Дождь» и «Плащ».
А сколько горя есть на свете, от скарлатины умирают дети, старуха моет унитаз, войну зовет противогаз, войну зовет противогаз.
В радиожурнале «Поверх барьеров», сразу после сводки новостей.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.